«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. До старта зимних Олимпийских игр в Сочи осталось ровно 100 дней. Сегодня по случаю этого события в российских регионах прошли праздничные акции. Основные мероприятия прошли в самой столице игр 2014 в Сочи. У нас оттуда будет прямое включение с нашим корреспондентом Андреем Королевым. И сегодня вечером, вот полчаса назад, начался обратный отчет в столицах всех 8 федеральных округов России. Хронометры переключились на отметку 100 дней. И именно в это время, 7 февраля, начнется церемония открытия Олимпиады 2014 года. 100 дней до Сочи. Состоится ли Олимпиада в субтропиках? Об этом мы беседуем сегодня с независимым журналистом, публицистом Иосифом Гальперином. Добрый вечер, Иосиф Давидович. Экологом, членом Координационного совета оппозиции первого созыва Евгении Чириковой. Здравствуйте, Евгения.
Добрый вечер.
И сейчас у нас на прямой телефонной связи из Сочи наш совкор Андрей Королев. Добрый вечер, Андрей. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия прошли сегодня вечером и как накануне прошла церемония открытия нового железнодорожного вокзала в Адлере. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, гости студии «Радио Свобода». Ну, собственно, сегодняшний день начался с небольшого недоразумения. С утра сочинские блогеры и ваш покорный слуга пытались все-таки подсчитать, сколько же дней осталось на самом деле до Олимпиады. И мы пришли к выводу, что праздновать сегодня 100 дней до начала Олимпиады все-таки рановато. Олимпиада, 100 дней до Олимпиады должно состояться завтра, если следовать всем арифметическим правилам, как это положено у нормальных людей. Ну, а у организаторов свой взгляд на это событие. Сегодня не сказать, чтобы город как-то пышно отмечал эти 100 дней и начало обратного отсчета до начала Олимпийских игр. Вечером в 20 часов 14 минут по московскому времени у часов, располагающихся рядом с морским вокзалом, тех самых часов, где, собственно говоря, ведется обратный отсчет, состоялось небольшое торжество, прозвучали торжественные речи. Как обычно в таких ситуациях было много детей, молодых людей. Все выглядело, в общем, вполне пристойно и не особенно пафосно, что, в общем, приятно. Мы как-то привыкли к тому, что здесь, в Сочи, к какому бы событию что-либо не приурочивалось, обязательно это все обрастает какими-то такими торжественными речами и прочим. Нет, все было довольно скромно, сдержано. Может быть, все это связано еще и с тем, что в городе присутствует президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он известен своей сдержанностью. Все, что связано с его визитом, с его поездкой, здесь также освещается довольно сдержанно. Вчера действительно президент России Владимир Путин и Томас Бах открыли Адлерский железнодорожный вокзал. Железнодорожный вокзал многострадальный. Открыть его должны были еще, как известно, в прошлом году. 1 ноября этого уже года должны были с этого железнодорожного вокзала пойти первые поезда на Красную Поляну по легендарной, ставшей уже теперь легендарной, совмещенной автожелезной дороге. Пойдут эти поезда 1 ноября или не пойдут, мы до сих пор не знаем, судя по всему. Эти торжества будут отложены на некоторое время, поскольку дорога все-таки еще не запущена в эксплуатацию, там проводятся тестовые всевозможные мероприятия, ездят еще автомобили со спецпропусками, но поездов как не было, так и нет. Открытие самого вокзала, в общем, тоже не выглядело пафосным, торжественным. Это было такое мероприятие из разряда обязательных, где Владимир Путин произнес такую довольно сдержанную, лаконичную речь о том, что вокзал становится такими воротами к олимпизму, что Сочи получает в связи с запуском этого вокзала новое дыхание. И, собственно говоря, все этим и ограничилось.
Владимир. Спасибо. Давайте, да, дадим слово Жене Чириковой. Вы же вообще выступаете за бойкот Олимпиады. Вот объясните свою позицию.
Вы знаете, дело в том, что мне кажется, что сам по себе спорт это очень здорово, это прекрасно, это ради бога. Но мне кажется, что вот именно политики приезжать на эту Олимпиаду не должны. Почему? Потому что сидит 30 защитников Арктики, в том числе и граждане из тех стран, которые будут принимать активное участие в этой Олимпиаде. И будет очень странно, если человек, посадивший этих людей, будет пожимать руку политикам из тех стран, ну, чьи граждане сидят у нас в тюрьме за защиту Арктики. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы организовать эту Олимпиаду, пришлось уничтожить довольно уникальные природные территории в Сочи. И я, конечно, понимаю, спорт – это здорово, но мы один раз там побегаем, попрыгаем, поиграем в футбол и разойдемся. А людям там, извините, потом жить. Как-то. Вот в том, что осталось. И есть еще один третий момент, который мне тоже, честно говоря, очень неприятен. Это то, что ну, на сегодняшний момент называется экономическим кризисом. Про это сейчас почему-то мало говорят. Но вообще, на самом деле, деньги из российской экономики очень активно потекли в эту Олимпиаду. И люди, которые занимаются реальным бизнесом, у них очень серьезные неплатежи. Им не платят по полгода, по году. Людям задерживают зарплату. Об этом почему-то принято молчать. А то, что это происходит из-за того, что вся страна активно теперь вкалывает на Олимпиаду, как вот помните, там в Советском Союзе вкалывали на какую-нибудь очередную стройку века, которая непонятно кому счастье еще принесет и принесет ли. Вот это мне не очень нравится. То есть спорт ради бога, но мне кажется, спорт он должен быть все-таки народным, а не вот таким извращенным.
Давайте дадим слово Иосифу Гальпину. Вы только что вернулись из региона. Как, с какими рисками, по-вашему, связано проведение предстоящей Олимпиады? Вот мы прочли вашу статью в New Times.
Вот, прежде всего, я болельщик, на самом деле. И в любом случае, где бы эти игры не происходили, я бы их смотрел по телевизору. Поехать туда, даже если бы я очень захотел, я не смогу, потому что это связано с безумными ограничениями, которые распространяются не только на российских подданных, но и на жителей, находящихся в 8 километрах от этих дворцов Абхазии. Граница с Абхазией будет закрыта за месяц до Олимпиады, 7 января, и будет открыта уже после закрытия Паралимпиады 31 марта. То есть получается чистая блокада независимого государства. Кроме того, на эту Олимпиаду возлагали надежды и бизнесмены, и вообще, так сказать, общество абхазское, они думали, что она даст возможность заработать. Ну, во-первых, работают там в основном те же самые приезжие из Средней Азии, которые и в Москве работают, а из Абхазии там нет рабочих. А тот щебень, который они вывезли из Абхазии, в результате его изъятие нарушило баланс рек абхазских, и там уже были подтопления. То есть тот тоже минус для республики, которая хотела в награду за августовскую войну 2008 года что-то получить от Олимпиады. В результате любимые всем советским народом мандарины на Новый год, так сказать, будут задержаны на границе, ну и так далее, и так далее. Вот что касается Абхазии. Теперь, что касается Сочи. Мне вот рассказали банкиры, может быть, ваш корреспондент это знает лучше, там не будет продаваться топливо на автозаправках во время Олимпиады водителям частных машин. То есть, чтобы они не ездили, чтобы не мешали. То есть Олимпиада, она у нас вот только для тех, кто попал во дворец. А окружающая страна, земля вообще и так далее, и так далее. И, конечно, сама по себе история Олимпиады в Сочи призывает к тому, чтобы подумать, а не открыть ли нам летнюю Олимпиаду в Мурманске.
Давайте обратимся за справкой к Андрею Королеву. Правда ли, что не будет заправлять частный транспорт во время Олимпиады? Вам слово, Андрей.
Ну, история забавная, на самом деле. Я поддержу здесь Женю, которая с удовольствием там улыбается. Я тоже улыбаюсь, как вы видите. Конечно же, нет. Эта история, рассказанная банкиром, нашему уважаемому собеседнику, ну, такая, знаете, из разряда фейковых, как любят выражаться в благосфере. Все здесь будет. Олимпиада состоится. В этом нет никаких сомнений. К 7 февраля построят все такой же, как и Адлерский вокзал, многострадальный стадион «Фиш», такой, знаете, двухразовый, который строят. Это огромное, пафосное такое сооружение, но строится оно всего для того, чтобы, только для того, чтобы использовать его всего два раза на открытие и закрытие. Что дальше будет с этим стадионом, одному Богу ведомо. Скорее всего, его разберут и увезут куда-нибудь в другое место. И поставят его где-нибудь еще, никому неизвестно. 7 февраля, конечно же, возгорится факел. Он прибудет в Сочи, хоть в пробирке, но он все равно прибудет в этот город. И съедутся главы государств. Я думаю, что здесь призывы нашей коллеги Жени Чериковой вряд ли будут услышаны. Все-таки... Ну, есть некоторые обоснования для того, чтобы главы государств сюда прибыли. Вы знаете, довольно жесткие условия Международного олимпийского комитета. Страны, которые бойкотируют игры, в конце концов, могут быть исключены из состава Международного олимпийского комитета. Так что все это будет. И будет бензин, и будет еда. Вопрос даже ведь сейчас не в этом состоит, понимаете? Будет красивая телевизионная картинка, будет президент Путин. Наверняка он будет выглядеть счастливым, а может быть даже самым счастливым человеком на этой земле. Но мы не увидим по телевизору ведь... То есть мы увидим по телевизору красивых спортсменов, мы увидим красивые стадионы, мы увидим торжество спортивного духа. Мы знаем, как в России умеют пафосно и красиво обставлять подобные церемонии. Вспомнить хотя бы Московскую Олимпиаду 1980 года. Да? Мы все помним великолепные, блистательные совершенно церемонии открытия и закрытия этой Олимпиады с летающей мишкой, со слезами на глазах и так далее. Вопрос в том, что телевизор нам не покажет всего, что будет происходить вокруг Олимпийского парка и вокруг олимпийских объектов, спортивных сооружений горного кластера. А там будет происходить самая обычная жизнь. Вот если сейчас проехаться по зонам так называемого олимпийского гостеприимства, совхоз «Россия», поселок «Мирный», эти зоны просто напрямую соприкасаются с Олимпийским парком, то можно понять, что там Олимпиады не будет точно. Ее как не было там, так ее и нет. Там по-прежнему царит разруха. Все обещания властей о том, что вот эти самые зоны олимпийского гостеприимства будут приведены в порядок, они будут отреставрированы, там будут дороги, там будут ливневки, там будут счастливые дети. Всего этого, конечно, не будет. И все эти совхозы и поселки, как мы уже неоднократно отмечали, будут закрыты красивыми рекламными щитами, баннерами, и все наши олимпийцы, гости Сочи, болельщики, большинство болельщиков, во всяком случае, ну и, конечно, VIP-лица, всего этого не увидят.
Да, Женя, вот, по-моему, главы государства имеют право не приезжать. Это не повлечет исключения.
Я не говорю про спортсменов, но вспомните 80-й год. Я его, кстати, помню. Прекрасная была Олимпиада. Только не приехали же часть спортсменов. Ну, не приехали. Ну и чего? Играют они себе дальше во что хотят. И все прекрасно. На самом деле это просто воля. Потому что, вы знаете, если позиция наших западных коллег не лицемерна, они действительно там хотят прав человека и других радостей, то они должны это отставить в отношении своих же граждан, которые кинулись, ну так и получилось, защищать русский север, русскую Арктику от добычи там нефти. Вот, понимаете, именно в Арктике надо теперь нефть добывать. Вот в других местах все, уже нельзя. И на самом деле, до тех пор, пока, вот, понимаете, мы сейчас с вами так красиво обсуждаем Олимпиаду, а в этот самый момент в мурманской тюрьме сидит 30 человек, в том числе, зарубежные наши граждане, которые, не зная языка, учат его с уголовниками, которые сидят в пыточных, для них пыточные условия, они вегетарианцы, им там кушать нечего, у них нет нормальной одежды. И вот пока люди, вот граждане этой Франции, Англии сидят и мучаются, и их лидеры будут пожимать Владимиру Владимировичу руки, ну это же странно, ну это вот я не знаю, как так? Это мне странно просто.
Да, Иосиф, как вы считаете, могут ли какие-то вот технические, что ли, проблемы помешать самому проведению Олимпиады? Или вот можно согласиться с Андреем, что все пока идет нормально?
Дело в том, что все эти дворцы, которые построены, правильно сказал Андрей, они в лучшем случае рассчитаны вот на те дни, которые будут Олимпиады. Что будет с ними дальше? Не знает никто. Их еще толком не все трассы и не все арены опробовали. Вот сейчас это все предстоит. И здесь, что здесь может всплыть, непонятно. Одно могу сказать, что дороги там построили хорошие. Вот я значительно быстрее добрался до границы от аэропорта, чем обычно. Ну, вот это я видел. Еще мне показалось, что сами по себе зоны, вот о чем сказал Андрей, что сами по себе зоны проведения Олимпиады, они совершенно отделены даже зрительно от остального Сочи. И будет ли это праздником для жителей Сочи, я не уверен. Для нас, тех, кто помнит, так сказать, более-менее исторические события, когда Советский Союз раскрылся, да, и провел фестиваль дружбы народов 1957 года. Вот это первый момент был открытие, да, раскрытие. Тогда это был праздник для всей Москвы, и не только Москвы, люди приезжали, общались и так далее. Вот в Сочи объявлены особой зоной, где вооруженные вплоть до бронетехники посты будут охранять покой спортсменов. И тех болельщиков, которые заранее приобрели билеты и заранее внесли все свои данные в паспорт болельщика, в так называемый, то есть они, грубо говоря, еще раз присягнули государству через спорт. Вот что произошло.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем ситуацию в Сочи за 100 дней до начала зимних Олимпийских игр.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в Сочи за 100 дней до начала зимней Олимпиады мы обсуждаем с нашими гостями. Вопрос Андрею Королеву, нашему сапкору в Сочи. Вы согласны с Иосифом Гальпериным, что для самих жителей вот спортивные соревнования будут недоступны, и праздника для них нечего и ждать?
Ну, я хочу сказать Иосифу, неужели вы или кто-то еще верили в то, что Олимпиада устраивается для жителей Сочи? Если вы верите в это до сих пор, а вы, судя по всему, не верите, что, наверное, справедливо, да? И если кто-то в это еще верит, то боюсь этих людей разочаровать. Конечно, Олимпиада устраивается для российского эстаблишмента. Россия должна продемонстрировать свою мощь, силу. Россия должна, в конце концов, продемонстрировать, что у руководства государства стоят сильные люди, умеющие принимать решения и принимающие эти решения. Более того, конечно же, Олимпиада, я согласен здесь с Евгением Чириковым, демонстрирует и финансовую мощь России. Был вопрос, как эта демонстрация, чем обернется эта демонстрация впоследствии, чем, собственно говоря, она уже сейчас оборачивается. Что касается жителей Сочи, что касается вот рассуждений на бытовом уровне, то здесь, пожалуй, все-таки мнение можно разделить 50 на 50. Люди, очень многие люди радуются тому, что Олимпиада здесь будет. Радуются празднику. Олимпиада – это праздник, это нужно воспринимать как некую данность. Все-таки это событие вселенского масштаба. Сюда приедут знаменитые спортсмены, кумиры очень многих, да, и увидеть этих кумиров воочию, пофотографироваться с ними, пощупать их, так сказать, пообщаться с ними, это всегда большое-большое удовольствие. Другая половина населения, может, я не знаю, тут здесь трудно делить, но во всяком случае очень много людей, которые Олимпиаде не рады. Это люди, по которым Олимпиада непосредственно ударила. Достаточно вспомнить совершенно варварское переселение жителей имеретинской низменности. До сих пор многие семьи, а там были не 10, а там были сотни семей, не получили компенсации за снесенные дома. Достаточно вспомнить уже упоминавшуюся экологию, проблемы экологии, которые в Сочи называют не иначе, как олимпийским экоцитом. И мы это наблюдаем постоянно. Достаточно вспомнить, что годами, что на протяжении уже очень многих лет люди привыкли жить без света, без газа, без воды, без элементарных бытовых удобств. Все это оправдывается некой целесообразностью, все это оправдывается тем, что город строится, город развивается. Возможно, это и так. Город действительно строится, это правда. Здесь много чего строят, но при этом все, очень многое построенное тут же сносят, поскольку выясняется, что это оказывается все незаконным, неправомочным и так далее. Деньги уходят в песок. Вы знаете, я вот живу, я просто вот на своем бытовом уровне вам могу рассказать историю, абсолютно характерную для Сочи. Я живу в небольшом районе Сочи, где не так давно стали укладывать тротуарную плитку. А перед этим установили ограждение тротуара. Так вот, уже после этого стали укладывать тротуарную плитку. Для этого ограждения вынуждены были снести. Уложили эту тротуарную плитку, вновь установили эти ограждения, после чего эту тротуарную плитку зачем-то начали снимать. И вот так в Сочи происходит на каждом шагу. Мы говорим сейчас о готовности спортивных объектов к Олимпиаде. Я повторюсь, да, наверное, спортивные объекты в большей части своей готовы. Если что-то не готово, доведут до ума. Все равно соревнования состоятся. Но совершенно невозможно сегодня говорить о готовности Сочи к Олимпийским играм, а Сочи все-таки это визитная карточка Олимпийских игр. Город перерыт, центр Сочи, улица Новогинская, где располагается мэрия Сочи, сейчас просто напоминает такую одну большую фронтовую траншею. Жуткая транспортная проблема, которая сопровождает Сочи уже на протяжении многих лет, она усугубилось только со строительством всевозможных транспортных развязок, которые вложены невероятные деньги. Все эти транспортные развязки, если поговорить с сочинскими архитекторами, только окончательно запутали дорожную ситуацию. Можно себе представить транспортные развязки, с которых нет съезда в центр города. Для того, чтобы попасть в центр города, нужно объехать по кругу километров 10. Для того, чтобы въехать в город с другой стороны и вновь ехать по этому самому городу, забитому пробками. И так во всем. Вот на этом уровне, конечно, Олимпиада и строительство Олимпиады ударило по людям. Кроме прочего, надо учитывать, что Олимпиада – это ведь не только Сочи, это еще и окрестные поселки, маленькие деревни, аулы, крохотные населенные пункты, где люди не только не чувствуют Олимпиады, они порой даже не ощущают ее запаха, вот даже флера какого-то такого не присутствует, да, где, например, маленькие дети до сих пор преодолевают там по 5-6 километров пешком до своих школ или детских садов, где дети, например, в поселке очередях штырь, для того, чтобы попасть в школу, вынуждены перебегать через вот эту самую легендарную и жутко дорогую автожелезную дорогу, рискуя попасть под колеса автомобилей. Сейчас эта дорога пуста, но в конце концов ее когда-нибудь откроют, и совсем не исключены какие-то эксцессы. И так во всем, Владимир.
Спасибо, Андрей. Вот, давайте к нам подключился наш четвертый участник программы, Иван Стариков, политик. Добрый вечер, Иван Валентинович. Как вы считаете, состоится ли Олимпиада в Сочи? Вот у нас такой лейтмотив сегодняшней программы. Вам слово. Слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что поскольку это главный проект Владимира Путина, то должно произойти какой-то абсолютно серьезный природный катаклизм, падение какого-нибудь побольше тунгусского метеорита. Поэтому на Землю. Поэтому я думаю, что Олимпиада состоится. И я думаю, что Кремль должен, в общем, продемонстрировать в оставшиеся месяцы определенные сделать ряд шагов. Я думаю, что это связано будет и с амнистией людей, которые сидят по болотному делу. И еще ряд шагов навстречу Западу для того, чтобы все-таки вот та угроза бойкота Олимпиады, которая звучит все громче и громче, не стала реальностью.
Давайте послушаем Евгения Чирикова. Ваши же коллеги, экологи пострадали, сочинские, Сурен Газарян, да?
Совершенно верно. Сурен Газарян сейчас находится за границей, потому что его просто выдавили из страны, завели на него уголовное дело, и условный срок получил Сурен за то, что сделал надпись на заборе, который просто огораживал природную территорию, на которой должен был быть доступ к гражданам. А эта природная территория оказалась дачей Ткачева. Сурен написал там два слова на этом заборе, цензурные, Саня вор. За это человек оказался в изгнании. Но это еще не все. Сейчас состояние, например, с экологической вахты по Северному Кавказу, это экологи, которые реально защищают природу Северного Кавказа, в том числе и сочинские красоты природные, просто катастрофическое, потому что практически за каждым членом экологической вахты, центром по борьбе с экстремизмом, просто ведется такая активная слежка. Вот на этой буквально неделе, суббота-воскресенье, у нас проходила всероссийская акция «Свобода защитникам Арктики». Естественно, она проходила, и это было 35 городов. Там, конечно, были и Сочи, и Майкоп. Вот представьте себе, в Майкопе секретаря эковахты по Северному Кавказу Ваню Карпенко посадили на 5 суток только за то, что он фотографировал акцию «Газпрома». Только за фотографию. 5 суток ареста Ваня вынужден был объявить голодовку. И, честно говоря, вот при таком нервном каком-то подходе к экологам, вообще как бы к своим гражданам, которые озабочены просто природой. Они ничего такого не хотят. Они не хотят перевернуть все вверх дном. Они просто хотят сохранить природу для своих детей. Понимаете? Мы же не говорим про каких-то безумных там людей, которые хотят там строй поменять. Нет! Просто не трогайте природу. И вот такое нервное к ним отношение. Мне кажется, в такой обстановке говорить про радость от каких-то Олимпийских игр, просто странно.
Иосиф, вопрос, а каковы, по-вашему, масштабы коррупции в ходе подготовки к Олимпиаде?
Во-первых, масштабы коррупции очень хорошо раскрылся в докладе Бориса Немцова. Я знаю по каким-то там обрывочным данным от своих товарищей, которые этим занимались, в том числе бизнесменов, это ужасно, это где в сотни раз все превышено, все цены, все возможные и так далее. Я о другом вспомнил, когда рассказывала Женя, ведь это же не только Олимпиада. Вот где-то еще, когда еще не было 2007 года и назначения Олимпиады в Сочи, я был там в Геленджике и видел, как строится дворец для Путина, тот самый знаменитый. И как ради этого дворца в Геленджике сносятся поля и леса, и строится аэропорт, который в Геленджике совершенно не нужен, там рядом полно аэродромов. Зачем еще в Геленджике большой аэропорт? Ради этого дворца. И первое, что меня рассмешило, все-таки великий могучий русский язык всегда дойдет момент указать на двусмысленность. Этот дворец строится на берегу под распадком, который называется Березовская щель. Вот. Я там был, вот я по берегу туда прошел, по гальке. А как охрана потом спохватилась, что я успел там сфотографировать. И у меня назывался репортаж «Краснодарский крой». Вот. И я нашел там дачу Ткачева, которая в нарушение экологических законов была в 20... Нет, вру. В 10 примерно метрах от уреза воды. И я пошел к прокурору экологическому и стал спрашивать у него, а вот по закону сколько метров положено? Он говорит, 50. Я говорю, это значит, вот те, кто строит ближе, чем 50, им что нужно сделать? Ну, во-первых, штраф, во-вторых, снести это дело. Ну, я написал это в материале и дальше рассказал, где находится дача Ткачева. После чего этот прокурор на меня подал в суд, что я таким образом привязал его мнение, и что он, бедняжка, теперь выступил против Ткачева. И вот чтобы не выступать против Ткачева, он на меня подал в суд. А в суде заместителем председателя суда случайно работала его жена. Вот. Но мы все равно как-то выиграли этот суд, как-то так удалось. Но это не... Я хочу сказать, что это традиции. Вот Сочи – это просто более масштабная дыра в российском бюджете, которая позволила обогатиться тем, кто вокруг Путина, скажем так, и тем, кто вокруг Ткачева.
Иван Валентинович у нас опять на связи, потому что ненадолго. Иван Валентинович, как по-вашему, вот чем запомнится вот этот период подготовки к Сочинской Олимпиаде, который вот так красочно описывают наши гости? Вам слово.
Ну, вы знаете, последние социологические опросы, Владимир Алексеевич, показывают, радиослушатели должны, в общем-то, это знать, что, конечно, вот в течение этих 6.5 лет с того времени, как в Гватемале мы получили право проведения зимних Олимпийских игр, значит, в России серьезно поменялось отношение. Вы помните, то ликование, то радость, то, в общем, ощущение такого национального триумфа. Но это были тучные годы. В 2007 году самый большой экономический рост был 8,1% ВВП при $60 за баррель. Сегодня мы находимся в другой ситуации. Сегодня страна медленно и неуклонно вползает в экономическую рецессию при $107 за баррель. И, вы знаете, там, условно говоря, лояльность силовиков еще оплачивать есть, чем терпение народа уже нечего. Вот. И плюс к этому тот, на самом деле, чудовищный уровень коррупции, злоупотреблений, который был при возведении всего комплекса олимпийских объектов, в общем, не стал достоянием гласности, он, конечно, серьезно повлиял. Сегодня, скорее, к Олимпиаде большинство россиян стали относиться либо равнодушно, либо негативно. И это очень плохо, потому что для режима, чему Олимпиада ставилась таким примером победы такой национальной, такого вот нашего серьезного и внешнеполитического, и, значит, личного триумфа президента Путина. Вот. По всей видимости, сейчас эта Олимпиада будет проходить в другой атмосфере. Но главный враг, на мой взгляд, сегодня Олимпиады, это даже не вороватые чиновники, а сама природа. Вот тот же Сурен Газарян, про которого сейчас говорили, он выложил в интернете это видео, когда несколько дней назад шестибалльный шторм, в общем, серьезно разрушил ту набережную, которая по замыслу организаторов должна стать главным местом променада вдоль Олимпийской деревни. Вот. Перед этим были, вы помните, было наводнение серьезное, которое затопило аэропорт и так далее. Поэтому если в оставшиеся 3 с небольшим месяца до Олимпийских игр будут происходить какие-то похожие события, то здесь, с моей точки зрения, могут быть главные проблемы. Все серьезно, допустим, будет повреждена там инфраструктура. Это одна проблема. Вторая проблема. Там заготовили 700 тысяч кубометров снега для Олимпийских игр. Но в феврале месяце, сочинцы это прекрасно знают, приходят муссоны, это дождливые холодные ветры, как раз с акватории Черного моря, дует. Поэтому в этом смысле для олимпийцев, мне кажется, не очень комфортно будет чувствовать себя. Конечно, может повезти там в эти две недели проведения хотя бы с основной олимпиады, а не паралимпийской. Погодой повезет. Но в целом общая психологическая обстановка сегодня, конечно, далека от той, с которой мы в Гватемале получили право проведения игр.
Спасибо большое, Иван Валентинович. На помощь был политик Иван Валентинович Стариков. Вопрос нашему корреспонденту Андрею Королеву. Вот расскажите об этих катаклизмах. Я знаю, что наводнение как раз совпало с наводнением на Дальнем Востоке. О нем так в проброс говорили. А вот этот шторм шестибалльный действительно висит в интернете видео, что там какой-то биотуалет один сопротивляется воде, а все пальмы повалило. Это правда?
Я внесу небольшую поправку. Шторм был не шестибалльный, ну уж не ужас-ужас, а шторм был всего лишь четырехбалльный. В общем, что в рамках погрешности осенней. Ну, надо сказать, что вот все эти фотоматериалы и видеоматериалы, они посвящены одному. Многострадальный, я сегодня так часто употребляю этот эпитет, но это факт, Эмеретинский пляж. И действительно, был когда-то пляж, куда приезжали люди, вадли, отдыхали на этом пляже. Теперь там госкорпорация «Олимпстрой» устраивает променад, устраивает набережную, закатывает этот, собственно, уже закатал этот пляж в бетон. Пляж уникальный, на самом деле, пляж, где произрастали краснокнижные растения, которые теперь, естественно, уже погублены. И ведь это не первый шторм и не первое разрушение на этом пляже. В течение лета мы наблюдали, как дважды защитные сооружения разрушались морем. На строительство этого пляжа были потрачены не одна сотня миллионов рублей. После чего, после второго шторма, после второго разрушения, корпорация «Олимпстрой» вновь запросила у правительства денег на восстановительные работы. Восстанавливали это дело в течение двух недель, после чего все опять рухнуло. Так что вот все, что касается природных катаклизмов, которые окружают Сочи, это ни для кого никакая не новость. Действительно, февраль отмечается здесь такими, ну, капризами погоды, мягко говоря. Какими эти капризы бывают, мы видели полтора месяца назад, когда после нескольких не очень больших, кстати говоря, ливней Сочи просто плавал под водой. Все населенные пункты, которые включены в зону олимпийского гостеприимства, были в воде. Мы это все видели, мы это снимали и рассказывали об этом. И совсем не исключено, что в феврале нас может ждать то же самое. Я не знаю, может быть, в Кремле кто-то ходит и молится, чтобы была здесь погода. Но будет ли она, одному Богу ведомо. Мы с ним пока не общаемся. Вот. Такая же ситуация и со снегом. Да, действительно, снег заготовлен. Там что-то около 700 тысяч кубометров снега заготовлено. Сейчас он уже начинает потихонечку спрессовываться. Из 700 тысяч он превратился уже в 500. Но вот, например, первый вице-премьер правительства Дмитрий Козак, который курирует олимпийское строительство, уверяет нас постоянно в том, что снега хватит на всех. Ну, хорошо, если это будет так. Более-менее можно быть спокойным за олимпийские объекты и за соревнования, которые будут проходить в прибрежном кластере, в Эмеретинской низменности, в спортивных сооружениях, в этих во всех роскошных ледовых дворцах. Там все будет нормально. Что будет происходить на Красной Поляне, нам совершенно неизвестно. Ровно так же нам совершенно ничего не известно о последствиях, которые, собственно говоря, несет за собой вся эта олимпийская стройка. Деформация береговой зоны Сочи на самом деле способна спровоцировать повреждения объектов, которые были возведены в прибрежной зоне города при подготовке к Олимпийским играм. Сегодня об этом совершенно авторитетно заявил руководитель института экологического проектирования, изыскания Владимир Слободян. Вот, например, он не скрывает, да, что еще одна серьезная угроза, которая грозит трудностями организаторам игр в Сочи, это частые паводки, о которых я уже упомянул. И вот сейчас все службы города обязываются проводить всевозможные мониторинги. Это и МЧС, это и синоптики, и сейсмологи, и так далее, и тому подобное. Чем ответит природа на шестилетнее разрушение самой себя, мы не знаем, но боюсь, что если такой ответ последует, он, если не будет катастрофическим, то последствия будут чрезвычайно, чрезвычайно серьезны.
Да, Евгений Чирикович, вопрос. Может ли природа отомстить вот за то, что перечислил Андрей?
Вы знаете, совершенно точно, потому что, мне кажется, вообще главный вызов 21 века – это вызов экологический. Климат не то, что теплеет, он просто сходит с ума. И вот Сочи – это просто частный случай вот этой дестабилизации экологической системы. Ну, почему сейчас вот так экологи борются против того, чтобы добывали там нефть в Арктике, да, чтобы они вообще нефть добывали? Почему они требуют, давайте ищите другие альтернативные источники энергии? Ну, потому что как раз они опасаются вот этой вот дестабилизации. А в Сочи... Плюс к вот этой общей, да, дестабилизации климата из-за того, что все страны, они же не ограничивают себя, они как использовали это грязное топливо, так и продолжают его использовать. И Америка, и Россия, и Китай, все. Никто не думает о том, что будет завтра. Плюс к этому еще и вот эта вот гигантомания российская, построить обязательно в паводниковой зоне вот эти вот огромные дворцы, вот не думая ни о чем, проводить в субтропиках зимнюю Олимпиаду, чтобы утереть нос всему миру и доказать, что мы русские можем. Вот эта вот национальная черта характера, вы понимаете, она складывается еще плюс и к вот этим неприятным природным тенденциям из-за глобального изменения климата. Караул.
Иосиф, вопрос. Как, по-вашему, помимо природных рисков, вот какие политические риски вот близкое соседство Грузии, Абхазии?
Да, понятно. Ну вот, вот такой пример. Сейчас происходит, так сказать, усиление безопасности. Вот указ подписан и так далее, и так далее. Стягиваются регулярные войска в этот район. Да? Одновременно с этим вроде бы в Грузии более пророссийские настроения побеждают, но они не пророссийские, они просто здравый смысл. А любви к Олимпиаде это в Грузии не прибавится. Плюс к этому происходит интересная вещь, так сказать, раскол северокавказского общества, скажем так. И так в связи с борьбой с ваххабитами, исламистами и так далее, как бы их ни называли, происходит раскол внутри общества в республиках Северного Кавказа. Тут еще добавляется, что те бывшие жители или родственники, которые живут, допустим, в Турции, а в Турции, ну, не знаю, может быть, в сумме там миллионов до 10 наберется потомков тех, кто вышел с Северного Кавказа. Они все против Олимпиады. А, так сказать, те спортсмены, которые... Что греха таить, многие спортсмены в летних видах у нас как раз Северного Кавказа. Ну, а в зимних-то видах, в общем-то, нет. И поэтому к зимней Олимпиаде на Северном Кавказе там довольно равнодушное отношение. Под это дело знаменитый Билалов возводил там подъемники и так далее, пытаясь превратить место регулярных партизанских боев вместо туристического элитного отдыха. Ну, что само по себе, если не афера, то утопия. Вот. Сейчас как-то об этом уже меньше говорят. И я думаю, что опасность вспышек террора сама по себе опасение этого может спровоцировать каких-то сумасшедших, полусумасшедших фанатиков и так далее на единичные акты. Естественно, никакие колонны, никакие группы ничего не пройдет, все будет закрыто, все нормально, все будет отслежено. Но что в спящем мозгу человека, который чистит обувь на набережной, а потом вдруг решит отомстить сразу за весь ислам, вот, мы не знаем. И вот это напряжение, эта стратегия напряженности, которая, по идее, должна сниматься спортивными, спортивным адреналином, она должна сниматься, она, наоборот, повышается.
Да, Андрей Королев, вопрос. Вы доверяете тем мерам безопасности, которые запланированы на время Олимпиады в Сочи? Вот они, наверное, репетируются вот вчерашними событиями, когда президент приезжал и с главой Олимпийского комитета был в городе. Насколько это надежно? Вам слово, Андрей.
Да вы знаете, ведь господин Путин постоянно держит местные власти и органы безопасности в тонусе, поскольку Сочи – излюбленное место отдыха, он любит свою резиденцию, Бочаров и Ручей принимает здесь иностранные делегации. Вопрос ведь вот в чем. Я не думаю, что основная угроза террористических актов может сейчас в наше время исходить с территории Грузии или Абхазии. Вот гораздо большую опасность в этом смысле представляет сам Сочи, а вернее его окрестности. Уже неоднократно сочинские экологи, да и не только экологи, даже правоохранительные органы уже это скрывают, подчеркивали, что вот эти все свалки, отвалы, куда свозится сейчас так называемый олимпийский мусор, это очень удобное место для захоронения там боеприпасов, оружия, для обустройства там целых схронов. Как пошутил один наш сочинский коллега, допустим, в Ахштырском карьере можно скрыть целую армию террористов, и никто ее не заметит. Вот здесь кроется, на мой взгляд, самая главная опасность. И именно эти объекты, именно эти места и должны сейчас исследовать органы безопасности для того, чтобы, по крайней мере, попытаться хотя бы, да, предотвратить возможные теракты. Кроме прочего, понимаете, если вдруг Умаров и хотел бы взорвать Олимпиаду, то он начал бы свои телодвижения еще в 2007 году, сразу же после того, как в Гватемале было произнесено слово «Сочи». Поэтому все ссылки на близость границ, на мой взгляд, сейчас все-таки несколько надуманы. Угрозу нужно искать внутри себя. Внутри города, внутри той же Красной Поляны, где велось совершенно бесконтрольное и продолжает вестись совершенно бесконтрольное строительство, где обустраиваются вот эти вот свалки и прочее, за которыми никто не наблюдает, никто не контролирует, кроме небольшой горстки экологов. Владимир.
Да, вот вопрос Жени Чириковой. Какие сейчас акции вы планируете в солидарности с вашими товарищами, задержанными в Мурманске? И вы, значит, сегодня, по-моему, с какой-то акцией пришли, да?
Вы знаете, у нас вот только что закончилась всероссийская акция «Свобода защитникам Арктики», и мы только что выдохнули, потому что, ну, собственно говоря, она шла у нас с пятницы, получилось сегодня у нас последний город, Рязань, выступил в защиту защитников Арктики. Вот 2 числа, 2 ноября будет в Чите пикет в защиту Арктики. Нас теперь не остановить, я так чувствую. Вот. Дальше, я думаю, у нас будет очень ответственный момент. Это в преддверии суда над экологами. Это будет в середине ноября, если я не ошибаюсь, 24 ноября это должно быть. Нужно будет тоже проводить какие-то общественные мероприятия для того, чтобы просто привлечь внимание людей к этой проблеме. Какие я еще не обсуждала, мы только что вот с этой акцией закончили. Но я уверена, мы что-то будем делать, потому что мы сейчас противостоим огромной машине пропагандистской, которая на каждом шагу кричит, что эколог – это плохо, он обязательно работает на Америку. И вообще мы хотим отдать всю Россию Америке, чтобы она там от Химкинского леса до Сочи и Арктики тут везде нефть добывала. Ну, то есть всякая глупость льется с экранов телевидения. И, к сожалению, этот 25-й кадр иногда на людей действует. Вот почему нам, конечно, нельзя расслабляться. Так что будем с товарищами думать, как нам защитить своих братьев-экологов.
Да, вопрос Иосифу Гальперину. Вы собираетесь дальше продолжать эту тему? Какие вот еще у вас соображения есть по ситуации предолимпийской в регионе?
Понимаете, я много лет езжу до Северного Кавказа в разные республики. И сейчас выясняется, что одна из самых маленьких республик – это Карачаево-Черкесия. И ну, мне очень симпатична она. Там прекрасная вода, прекрасные горы и знаменитая Зеленчукская обсерватория. Вот она... Эта территория стала границей, которую внутри России, Россию от России охраняет вооруженным способом. Вот. Мне это интересно. Я не знаю, поеду ли я в командировку туда, но буду за этим следить. Мне вот это интересно. И что касается Сочи, вообще Краснодарского края, Новороссийска, там очень много людей, вот Женя их знает, не только экологов, ну, скажем, не случайно там, допустим, и майор Дымовский, так сказать, тоже там. И там мой приятель Володя Волков есть такой. Вот, и так далее, и так далее. Там очень активные люди. И мне интересно, какое их собственное мнение. Не то мнение, с которым я приеду из Москвы и с которым обратно же и уеду, да? А вот то, что они наблюдают, каким выводом они приходят и так далее. Вот это мне интересно.
Давайте дадим слово Андрею Королеву. Какие у вас запланированы еще вот, события такие? Сейчас отчет пошел обратный. Наверное, на каждый день что-то новенькое будут представлять специалистам и заинтересованным лицам?
Ну, новенькое здесь подкидывает каждый день, что не день-то события. Но самое главное событие – это, конечно же, все-таки наблюдение за ситуацией вокруг самой Олимпиады, вокруг продолжающегося строительства и вокруг обустройства Сочи, как визитной карточки города. Это самое главное событие. Естественно, мы будем наблюдать за соблюдение прав человека в отношении рабочих мигрантов, которых здесь по-прежнему достаточно много. Кроме того, сейчас, вы знаете, объявлен дополнительный рекрутинг для российских безработных, которых сюда будут призывать на завершение олимпийского строительства. Ну и, кроме всего прочего, мы будем наблюдать за телодвижением местных властей, посмотрим, как они себя будут вести в оставшиеся 100 дней. Нам есть зачем наблюдать. В общем, ребята здесь, местные власти, я имею в виду, достаточно такие ухищренные и умные, и хитроватые. Поэтому работы предстоит еще очень-очень много.
Вопрос Жени Чирикова. Вы будете также, пусть Олимпиада, как бы то ни было, худо-бедно произойдет, будете протестовать против чемпионата мира по футболу в России 2018 года?
Вы знаете, давайте мы доживем до 2018 года, посмотрим, какая тогда будет ситуация. Может быть, у нас будет все уже прекрасно, и не надо будет против него протестовать. Потому что, знаете, я обожаю бегать, я так люблю эти спортивные игры на свежем воздухе. И мне бы так не хотелось протестовать против футбола, вы себе не представляете.
Иосиф, слово, как вы считаете, вот спорт и политика – это...
На самом деле,
сообщающиеся сосуды.
На самом деле, мне кажется, очень простая вещь, что у политики нет своего поля. Своего чистого поля. Они привязываются, так называемые политики,
к паразиту.
К к любому другому, где можно засветиться. Поэтому они и спорт будут использовать, и искусство они используют, как какие-нибудь актеры подписываются в их пользу, и так далее, и так далее. Наша задача любого нормального человека просто отделиться от политики, чтобы политики были отдельно, а нормальная жизнь была отдельно. Чтобы она решалась, ее события решались не по политической логике, а по здравому смыслу и по опыту предыдущих поколений. Потому что история учит. Мы уже все видели. Видели мы Московскую Олимпиаду и многое другое.
Спасибо большое. 100 дней до Сочи. Состоятели Олимпиады в субтропиках. Такова была тема нашей сегодняшней беседы с независимым журналистом Иосифом Гальпериным, экологом, членом Координационного совета оппозиции первого созыва Евгением Чериковым. Они были в нашей студии. Им большое спасибо. И совкором радио «Свобода в Сочи» Андреем Королевым. В середине нашего выпуска в него включился Иван Стариков, политик из Киева. Ну а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Таухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский. До свидания.